Шри Сиддханта Шикхамани, глава 2. Появление Ренуки и Даруки.
Поклон Шиве, который есть вечность, сад, сознание чит и счастье Ананда, который является причиной проявления всего реального и нереального. Поклон спутнику матери Шакти, окруженному преданными ганами, поклон самопроявленному. Я славлю Шакти, супругу Махешвари, Шивы. Из нее, как из раковины, появились жемчужины всех элементов мироздания, татв, начиная с Садашивы. Великая иллюзия Майя — одна из ее форм. Есть то, что по природе своей является вечностью, сознанием и счастьем. То, что является неописуемым высшим состоянием. Оно неизменно, бесформенно и лишено любых недостатков. В нем нет ни следа разделений, ни развлечений. Его могущество лежит далеко за пределами мира пяти элементов. Оно пребывает на таком уровне, что не может быть познано через непосредственное восприятие и другие методы познания. Оно сияет собственным светом. Оно не имеет формы, его ни с чем нельзя сравнить. Оно всезнающее, вездесущее и умиротворенное. Оно всемогущее, не знающее границ.
Так, вопрос, который проясняет садху. Что есть Бог, кто есть я и что есть эта вселенная, и каково мое место в ней? Вновь и вновь садху должен исследовать эти вопросы методом вичары. И первый вопрос, кто есть Бог? Прояснение, кто есть Бог, означает овладеть воззрением, осуществить связь, самбандху. Затем проясняется, кто есть я сам. Вичара, атма-вичара. Прояснение, кто есть Бог, означает брахма-вичара. Хотя бы на уровне философии, на уровне воззрения, потом на уровне веры мы должны установить такую связь. Затем наступает черед атма-вичары. Надо прояснить, кто есть я еще. Поскольку моя вера, мое прибежище, мои знания о Боге не глубоки, пока я сам не понял, кто есть я, и не выработал в себе инструмент познания. То есть Бога невозможно познать из физической оболочки, из пранической, астральной, ментальной и причинной даже. Нужен определенный чистый разум, чистый инструмент. И этот инструмент есть чистое сознание, чит, турья. Поэтому атма-вичара позволяет познать, кто есть я. Открыть в себе чистое сознание, единое с Богом. Вот из этого чистого сознания понятно, кто есть Бог. Когда понятно, кто есть я, кто есть Бог, можно исследовать, по крайней мере, чисто. Этим занимается принцип созерцания. Этим занимается путь, абхидея. Если самбандха – это прояснение Бога, свои связи с Ним, прибежище, овладение воззрением, то атма-вичара – это абхидея, путь. Наконец, третье, что садху проясняет – что есть эта вселенная, что есть эта многообразная энергия вселенной, и каково мое место в ней. Этим занимается раздел поведения и раздел нидидхьясаны. Также это связано с прайоджана, плодом. Плод мы получаем именно проявленный. Плод трансформирует нашу карму в этом измерении. Плод устанавливает новое отношение со Вселенной, меняет наше положение во Вселенной. Например, был Пашу, стал Пати. Был простым человеком стал садху, или стал джняни, или стал ситхом, или стал махаситхом, стал махапурушей, стал дживанмуктой. Плод меняет наше понимание Вселенной и нашу роль во Вселенной. Изменяет наши связи и отношения с кармой. Это плод. Плод связан также с нидхьясаной. В результате нидхьясаны приходят все плоды. И мы начинаем с брахмавичары, с веры, обретения веры, прибежища, установления связи с линией передачи. Все это самбандха, начало связи, прояснение Бога, проявляющегося в различных ипостасях, через гуру, через Иштадева, то избранное божество, через линии передачи, через все древо прибежище, через великих богов, через Ишвару, через непроявленный брахман. Надо глубоко сосредоточиться и начать мыслить о Боге, познавая его в разных аспектах, чтобы осуществить самбандху. Проблема часто бывает с садху традиции адвайты, что они мало думают о Боге и много думают о себе. Ну, о своей садхане, о своей судьбе, о своих опытах, о своих практиках, о своих ретритах. Но мало думают о Боге. И вот часто озабоченность своей судьбой уступает месту озабоченностью с Богом. Поэтому часто их практика или безблагодатная, или неустойчивая. Секрет заключается в том, чтобы в первую очередь думать о Боге, а потом о себе. То есть нельзя телегу ставить впереди лошади. А часто мы думаем о себе, а о Боге, ну, потом как-нибудь. В идеальных условиях мы войдем в некое великое состояние, вот там-то нам все и откроется. Но как оно откроется, если мы не привыкли думать о Боге постоянно и надеемся в идеальных условиях это сделать? О Боге надо думать повседневно, в жизни, всегда. И как это можно делать? Через самоотдачу в служении, через брахмавичару, через памятование, через упасану, поклонение. Любыми способами ставить Бога всегда на первое место. В общем, что здесь важно понять, что мы, как человек из пяти оболочек, это не центр Земли, не центр мироздания, что вокруг нас все не вращается, есть гораздо более великий центр. И нам надо приблизиться к этому центру, прилагая различные усилия. Нам надо установить связь с этим центром. И для этого надо свои амбиции и свое эго подвинуть на второй план. То есть сделать Бога номером один, а себя номером два как минимум. То есть понять, что мы здесь работаем вторым номером. Ни в коем случае не первым в отношениях с Богом. В восточных единоборствах есть такое понятие. Работать первым номером и вторым. Первый нападает, второй защищается. То есть второй – это пассивный, на контратаках, на увертках. А первый проводит атаку. Так вот, активным фактором в дхарме, в жизни, во Вселенной и вообще везде является Бог, Шива. То есть Он нас породил. Раз. Он создал всю эту Вселенную, явно не мы. Он является активным. Он задал смысл нашей жизни. Он же нас погрузил в неведение. Он же нас и освобождает. То есть божественная милость, его божественная милость освобождает. То есть он является самым активным, самым действующим фактором. То есть он однозначно чемпион, однозначно на первом месте. И по логике вещей, если мы стремимся к освобождению, нам не о себе надо думать, а о нем. Поскольку освобождение должно прийти от него. И не как результат наших усилий, только наших усилий, но как результат нисхождения его милости, целиком по его милости. Наши усилия тоже должны быть, но они вторичны, они на втором месте. И когда мы делаем Бога номером один, и все наши мысли подчиняем Ему, все наши желания и устремления, мы принимаем правильный порядок вещей в мироздании. Джива и Шива, Пашу и Пати. То есть Пашу никогда не может быть равным Пати, и он никогда не может быть выше Пати. Представьте, что овца и пастух ставятся на одно место. Это как оскорбление будет, да? И овца никогда не может пасти пастуха. Тоже оскорбление будет. То есть пастух не договаривается с овцой, где ее пасти и так далее. Не составляет с ней план выпаса со скольки и до скольки. Не принимает ее условия, не учитывает ее пожелания, он просто ее пасет. Потому что, ну, смешно было бы, да? Пастух утром советуется с овцой, давай согласуем график, где вам сегодня удобнее попастись, до скольки там, до 18, да? Так. И овца говорит, да, нормально. Совершенно разное положение, это невозможно. Таким же образом, Бог и Джива находятся совершенно в разных положениях. Джива – это Пашу, а Бог – это Пати, владыка, господин. Также есть как суверен, сюзерен и вассал. Джива – это вассал, Бог – это суверен. А божества, его ипостаси – это сюзерены. Сюзерен – это тот, кто обладает определенным суверенитетом в рамках великого космического суверена, как Бога. А вассал, ну это кто? Все крепостные, все кто? Рабы крепостные, принадлежащие ему, в общем, дворовые люди, так сказать, которые принадлежат тому или иному сюзерену. Поэтому между душой и Богом не существует равностности. Есть подчиненное положение, полностью зависимое, потому что душа асватантра, не самозависимая, зависимая. Бог сватантра, самозависимый. Самозависимость и несовозависимость означает, что Бог обладает парипурна, бесконечными возможностями, пурнатва, бесконечной энергией, целостностью. Он опирается только на свои энергии, ни на чьи-либо вообще. Если ему надо, он порождает время, не надо, убирает его. Если надо, порождает пространство, задает мерность, создает вселенную, не надо, сворачивает. Надо, эманирует тела, не надо, вводит в пролаю. Внутри него все уже есть. То есть, если надо, он может породить себе там, автомобиль, Макдональдс, галактику, звезду, божество, 100 миллиардов золота, любую прихоть, любую энергию, любое пространство, любое время. У него потенциал его энергии и возможностей таков, парипурна, пурнатва, что он может из своей антаранга-шакти, из внутренней энергии породить все, что угодно. То есть он самозависимый. Из себя он порождает вселенную, из себя порождает богов, и он сам от себя произошел. Он не происходил от кого-то еще. То есть у всего есть причина, а он единственный, кто сам для себя причина. Поэтому его называют апаричинна, апарамея. И он никем не постижимый, потому что, чтобы постичь его, должен быть равный ему или превосходящий его субъект. А невозможно, никого нет другого, кто мог бы его постичь. Это все сватантра, самозависимый. Все же остальные живые существа, асватантра, не обладающие самозависимостью, ну, зависящие от Бога. И во зрении мы должны определить Бога как центр бытия всех живых существ, в том числе и нашего. Часто воззрение Адвайта Веданты, давая такое понимание, что душа, джива и брахман едины, начинающих сбивают с толку, поскольку у них нет вивеки, поскольку вот это единство Махавакью, Ахам, Брахмасми и Таттвамаси, они ложно проецируют на пять оболочек. И поскольку они сами отождествлены с пятью оболочками, то принцип абсолюта они проецируют тоже на пять оболочек. И тогда вроде бы как существует единство, и центром уже является не Брахман, а я сам. Но, к сожалению, я сам отождествлен с пятью оболочками, и тогда центром делается ложное эго, укорененное в оболочках. Это ошибка, которой страдает каждый начинающий адвайтист. Это ошибка где-то этернализма, где-то нигилизма. Но изначальное учение Адвайты говорит, что этого делать неправильно. Поэтому воззрение означает, что Брахман и Ишвара – это центр нашей жизни, превосходящий нас, превосходящий все наши пять оболочек, наше эго, наши желания, любые наши представления. И мы ничего не можем с этим сделать, кроме как отдаться Богу, предаться Богу, сделать Его номером один и поставить Его во главу угла своей практики, научиться сдаваться Ему. И когда вот такая переориентация произошла, и Бог стал номером один в нашей жизни, очень важно, в жизни садху происходит, тогда легко принимать веру, легко принимать прибежище, легко воспринимать иштадевата-йогу, гуру-йогу, легко воспитывать смирение, легко сдаваться, потому что понятен объект сдачи. Когда же такого не произошло, то существуют сложности с тем, что Бог и эго находятся в равноценных энергиях. То есть пастух и овца соперничают друг с другом. Иногда пастух говорит овце, куда идти. Иногда овца пытается пастуху объяснить, что ему надо делать. Но это ошибочное состояние. Джива всегда подчинена Шиве, зависимое от него, поскольку их положение во Вселенной абсолютно неравное. Душа всегда является зависимой от Бога. Исходя из этого воззрения, предназначение и смысл закладываются не самой душой, они закладываются Богом. Сама душа не может определять смысл. Она родилась, она прожила всего 20, 30, 40, 50 лет. Вселенные существуют миллиарды лет. Другие вселенные существовали миллиарды лет. Время бесконечно. Как душа может определить сама свой смысл? Любой смысл, который она определит, будет ложным, поскольку она пребывает в неведении. Но Бог и Ишвара определяют свой смысл для души. Но как душе узнать его? Из шастр, из священных писаний. То есть в данном случае к шастрам есть почтение. В данном случае к шастрам должно быть абсолютное доверие. Пока мы не на том уровне, чтобы смысл Бога улавливать напрямую, превосходя шастры в неконцептуальном самадхи, мы должны полагаться на шастры. Бывает соблазн, когда человек хочет сразу отбросить шастры. Он слышит такие великие слова ситхов, что ситх – это тот, кто сжег шастры и так далее. Ну, как удобно. В общем-то, зачем шастры? Зачем вся эта философия морочиться, голову учить, там, изучать, читать? Можно просто сказать, ситх – это тот, кто сжег шастры, и быть свободным. Но дело в том, что представьте, если у вас есть сложное электронное устройство, девайс, и есть инструкция к нему. В каком случае вы можете сжечь инструкцию? Да, когда вы полностью изучили девайс, оперируете им не хуже разработчика. Вы знаете все операционные системы и программы, которыми разработчики заложены. Если вы сразу сжигаете инструкцию, не умея оперировать этим девайсом, ну что, ну вы будете ходить вокруг него, использовать его вместо молотка. Вы, может быть, даже включить его не сможете. То есть мы не можем отвергать авторитет шастр на том основании, что знание не концептуально, до тех пор, пока мы не проникнем в истинную сущность шастр. И что тогда происходит? Даже тогда мы не отвергаем шастры, мы просто понимаем, что шастры – это не буквы. Конечно, это не бумага. Это не книги, напечатанные мирской типографией. Шастры – это божества, эманации Ишвары и Абсолюта, проявленные на четырех уровнях. Пара, Пашьянти, Мадхьяма и Вайкари. То есть каждая шастра обладает тонким смыслом, кроме проявленного, сверхтонким и трансцендентно тонким. Например, есть шастра «Йога Васиштха». Но это ли шастра? Это только ее материальное тело. То есть это книга, отпечатанная в конкретной типографии, это бумага, в ней буквы и слова, фонемы, слоги, морфемы, слова, предложения, синтаксис. Все это разговорная речь, человеческий русский язык. Это ли шастра? Это только отражение шастры в нашем сознании, в нашем русском языке и в нашей материальной действительности. Сама же шастра – это медитативный опыт самадхи, который возник у одного мудреца в сознании благодаря передаче Бога. Это не речь уровня Вайкари, это речь уровня Мадхьяма. И вот это шастра. Тогда мы можем проникнуть в тонкое измерение шастры, которое существует, например, в астральном мире. И там шастра будет звучать по-другому и видеться не как книга, а может быть, как целое пространство событий, записанных в Акаше, в хрониках Акаши, где один мудрец до сих пор беседует с другим. То есть Васиштха до сих пор беседует с Рамой, давая ему тонкую внемысленную передачу. И вот это будет шастра, как аккумулятор тонких смыслов. И, наконец, если мы проникнем еще более высокий уровень, то это сознание Риши Васиштхи, светоносное, подобное небу, чистое осознавание, вне мыслей, вне ума, как бесконечная божественная бхава, его джнянадеха, тело мудрости. Вот это будет йога Васиштха. Но такая йога Васиштха нам пока недоступна. Поэтому мы берем ее и печатаем. Делаем страницы, корешки книг, обложку, буквы и читаем их языком на уровне артикулярной речи, вайкари. Другими словами, когда мы превосходим концептуальное понимание шастры, это означает, что мы способны воспринимать ту шастру на уровне астральной речи или на уровне причинного тела, или даже на уровне турьи. Шастра оказывается там. И там шастра, оказывается, это просто глубочайшая, великая трансцендентная вибрация, спанда, которая излучается из самого Ишвары. Вот что такое йога Васиштха. Из Ишвары изошла вибрация, спанда. Эта спанда стала Васиштхой и стала вдохновением самадхи Васиштхи в причинном мире. Из Васиштхи изошла благословляющая передача в самадхи, в ум Рамы, на уровне тонкой астральной речи. Вот что такое шастра. А затем один из мудрецов эту шастру услышал, записал ее, потом написали ее на пальмовых листьях, потом издали, потом перевели на английский, с английского перевели на русский, потом с санскрита перевели на русский. Потом кто-то захотел ее напечатать, и вот мы имеем физическое проявленное тело шастры. Но на самом деле это 1 000 000 часть, видимая часть шастры. Истинная шастра – это сама спанда Ишвары, вибрация Абсолюта.
Можно сказать, что шастра – это тоже живое существо?
Да, это божества. Да. И иногда они представляются в виде олицетворенных божеств. Например, 4 веды часто визуализируются как 4 божества.
Второй вопрос. Вы сказали, что вначале, сначала идет брахма-вичара, когда мы принимаем воззрение.
Да.
Потом идет атма-вичара.
Да.
А брахма-вичара опять потом уже идет как бы на другом?
На более глубоком уровне. Потому что по-любому, чтобы идти к освобождению, принять прибежище, мы должны принять хоть как-то идею Бога. А без брахма-вичары, без исследования этой идеи, хотя бы на поверхностном уровне, это невозможно. А потом уже идет брахма-вичара пути. Брахма-вичара пути – это когда мы уже практикуем брахма-вичару как метод, уже приняв прибежище. Итак, принятие воззрения заключается в том, что мы принимаем Бога, и не только как идею, но и как волю, как смысл жизни, и мы учимся подчиняться божественной воле. Принять идею Бога как идею, как концепцию – несложно. Это ни к чему не обязывает. Но принять идею Бога как волю – это уже кое к чему обязывает. Это, например, обязывает занять подчиненное положение по отношению к Богу, научиться слушать божественную волю, быть проводником божественной воли и определять свою жизнь уже с божественной волей. То есть, если Ишвара создал дживу с определенной целью и поставил ей программу минимум достижения освобождения, а программу максимум становления Богом-творцом, то я уже как-то должен это учитывать в своей жизни. Я не могу по-прежнему ходить на футбол, пить кока-колу и думать, как мне купить автомобиль в кредит. Если у меня Ишвара поставил такие задачи, так ведь? Я как-то уже должен жить по-другому, должен как-то соотносить эти задачи со своими целями и делать корректировку своих задач и целей. Если такая корректировка не будет сделана, то самоотдача, практика будет бесплодной. Поэтому садху – это тот, кто больше думает о Боге, чем о себе. И вот секрет созерцания и самоосвобождения, самоотдачи, он в том, чтобы больше думать о Боге. Вот есть проблемы? Совет здесь универсальный. Больше о Боге думай. Потому что в основном, когда думаешь о Боге, проблем нет. А что есть? Есть нисхождение благодати. Проблемы возникают тогда, когда мало думаешь о Боге. Мы не говорим, конечно, что иногда надо подумать о проблемах. Например, есть проблемы тела. Но это не такие значительные проблемы. Но часто бывает, проблемы ума есть из-за того, что мы мало думаем о Боге. Просто потому, что мы мало думаем о Боге, возникают разные проблемы. Они не решаются на нашем уровне, но они решаются тогда, когда мы начинаем больше думать о Боге. Есть замешательство, есть страдания, есть гнев неконтролируемый, есть привязанности, есть клеши, есть неведение. И здесь есть совет такой, который дают святые – больше думать о Боге. Вот на том уровне, который можешь. Даже если не можешь созерцать Бога недвойственным осознаванием, просто думай о Нем. Это тоже брахма-вичара. Когда мы начинаем думать о Боге, наша картина мира неизбежно меняется, потому что мы осознаем ничтожность дживы. И вот важно осознать ничтожность себя как эго, как дживы. Если джива ничтожна, то значит что? И ее карма ничтожна. Значит, ее можно победить, она не так важна, она не бесконечна. Если мы не признаем ничтожность дживы, то ничтожность кармы сложно признать. Но садху, размышляя о Боге, он признает ничтожность дживы, признает ничтожность ее целей, ничтожность ее интересов, ничтожность ее меркантильных забот, ничтожность эго. Эго сложно победить, сложно отдать. Кажется, это такая важная вещь. Но когда мы признаем его ничтожность, мы разоблачаем его пустоту, его пустотность, что оно ничего не стоит. Тогда и карму тоже легко победить. Если мы не признаем ничтожность, мы никогда не отбросим эго. Эго всегда будет важным. И сложно победить, сложно медитировать. Мы будем думать, вот мои мысли такие, вот амбиции такие, вот мои желания такие. Они всегда будут контролировать нас. Мы никогда не вырвемся за кокон своего эго. Потому что нет ничего, с чем бы мы сравнивали. Но садху должен обязательно постичь ничтожность эго. Тогда легко быть пустым, легко принимать, легко прощать, легко отрешаться, ведь оно ничтожно. Оно не может уже настаивать, познав свою ничтожность, эго уже не может настаивать на своих амбициях, клешах, привязанностях и захваченностях. Ничтожность по сравнению с Богом, по сравнению с Ишварой. Поэтому в каком-то смысле каждый садху должен принять факт ничтожности своего эго. Пока он его не примет, он не сможет трансформироваться. Пока он не примет факт ничтожности своего эго, его карма будет атаковать его, побеждать, вводить его в заблуждение, потому что она будет признаваться важной. Принять факт ничтожности своего эго не означает скукожить ум, стать маленькой бедняжкой. Напротив, это тоже ошибка. Это значит впасть в комплекс кхрина. Кхрина означает жалость к себе, основанная на непонимании сути вещей. Жалость к себе как раз возникает из непонимания ничтожности эго. Если мы один раз поняли ничтожность эго, то жалости к себе не будет, так? А? У вас не так, да?
Будет в том случае, если я знаю, что я что-то большее, чем эго, а если я знаю, что я только эго и еще и ничтожно в этом случае,
то будет вот, и здесь правильно вы упомянули, здесь надо оговорочку сделать, что на фоне разоблачения ничтожности эго мы должны параллельно открывать факт своей божественности. Без открытия этого факта Грина восторжествует, это точно. Потому что кроме эго ничего нет, и эго ничтожно. И кем тогда себя? Но садху должен, отрекшись от эго и усмирив его, высоко вознести свой дух за счет того, что он перестает отождествлять себя с эго и начинает отождествлять себя с Богом. И тогда одновременно что мы имеем? Эго ничтожно, но я божественен. Происходит поляризация. Эго ничтожно, и к нему никакой жалости. Даже если что-то происходит, неважно, ну туда ему и дорога. Как иногда взрослые, когда ребенок плачет, капризничает, ведет себя, и они видят, что он просто капризничает, что за этим нет никакого, что он специально играет на публику, пытаясь манипулировать родителями. Бывают такие дети. Закатывают истерику в магазине, купи игрушку, не копишь, я вот буду кричать, валяться, там, закатывать глаза и так далее. Хорошая мама понимает это, и она не идет на поводу, она говорит, ну да-да, поплачь, поплачь. У нее нет жалости к ребенку, но у нее есть любовь. И она знает, что если пойти на поводу, можно ребенка неправильно воспитать. Поэтому она ждет, пока он закончит свою истерику и идет дальше, и не покупает ему никакую игрушку. Она знает, что нельзя дать ребенку манипулировать собой. Таким же образом у нас эго как ребенок. Но мы знаем, нельзя идти у него на поводу. Если оно начинает свою истерику, нельзя ему поддаваться, потакать. Иначе поддашься, оно будет манипулировать тобой. Поэтому у нас нет жалости к своему эго. Ну, сострадание, может, есть, что оно такое глупое, до сих пор еще не понял своего места. Но одновременно с этим садху воспитывает в себя новое ощущение. Ощущение единства с Богом, ощущение бесконечного величия, широты, распахнутости, полноты и целостности, ощущение принадлежности к трансцендентному. То есть это не только ничтожность эго, это и величие божественного в себе. Он открывает, что внутри него есть необычайное, потрясающее божественное величие. И это величие никак ничем не затрагивается, ему ничто не угрожает, за него можно не переживать. Оно всегда есть, и оно недосягаемо для материальной сансары. И все это начальная брахма-вичара, когда мы ставим Бога на место номер один в своем сердце и осуществляем такое переподчинение. Когда мы это делаем, мы начинаем стараться жить в соответствии с волей Бога, в соответствии с мудростью Бога, в соответствии с замыслом Бога. Еще рано говорить о том, что наше сознание и сознание Бога равно. Воззрение – это так, и мы привыкаем к тому, что где-то на каком-то уровне недвойственность, на каком-то уровне есть единство. Но поскольку мы еще укоренены в оболочках и отождествляемся с оболочками, это только на уровне воззрения. Поэтому говорим, разделяем воззрение и поведение, разделяем две истины – абсолютную и относительную. Если не разделять, то снова овцы – начинают пастырю рассказывать, как их пасти и что делать. И пастырь начинает советоваться с ними. Нарушается ход вещей. То есть во зрении мы медитируем на единство, в относительной истине разделяем.
Его называют Шива, Рудра, Махадева, Пхава и другими именами. Нет равного ему. Его невозможно описать. Оно не что иное, как древнейший высший Брахман. В нем прежде творения был растворен мир, живой и неживой. Следствие Вселенная была растворена в нем причине. Из него она самопроявилась. Это удивительно. Высший Брахман, которого называют милостивым, Шива, желая сотворить мир, по собственной воле принял форму, олицетворяющую радость.
Итак, от того, какие у нас отношения, связи, самбандха возникнут с Богом, с Брахманом и Ишварой, в аспекте Брахмана и Ишвары, зависит наша судьба. Наша судьба зависит исключительно от этих взаимоотношений. Самое главное – эти взаимоотношения, эта связь, самбандха. И вся практика садху происходит для того, чтобы изменить свою судьбу, углубив эти отношения. Рождение в материальном мире сансары в состоянии невидения как раз показывает, что эти отношения как-то не сложились. Что судьба такова, где эти отношения были не прояснены. И мы сейчас переродились здесь именно для того, чтобы у нас в человеческом теле была возможность подумать хорошо об этих отношениях, как их углубить. То есть это шанс. То есть каждой душе дается этот шанс. Человеческое рождение – это как раз шанс углубить эти отношения, осознать их. Если нет тяжелой кармы и нормальные условия рождения, нормальный интеллект, это называется драгоценное человеческое рождение. Такое рождение не предназначено ни для чего другого, кроме как думать, как установить отношения с Богом, как их прояснить. Я читал как-то в организации саентологии, была такая практика смешная. Если у них кто-то заблуждался в отношении учения или что-то там, ошибки какие-то делал, они проходили такой курс реабилитации в каком-то летнем лесном лагере. И там был такой столб, и им предписывалось бегать вокруг этого столба и задавать себе один вопрос. Что со мной не так с точки зрения саентологии? И мне напомнило это вообще всю сансару. То есть джива бегает вокруг какого-то центра, из мира сансары, из мира ада в мир голодных духов, из мира голодных духов в мир людей, в мир асуров. И она все время вокруг этого столба вертится, задавая себе вопрос, что со мной не так с точки зрения Бога. И наше перерождение – это продолжение этого бега. Но мы можем остановить этот бег, разрешить этот вопрос, осмыслить свою связь с Богом на новом уровне. Например, осознать во зрении свое единство с Богом. Затем осознать свое отождествление с пятью оболочками и понять, что мешает этому единству. Затем выразить намерение осуществить полное единство с Богом. Затем понять божественную волю и начать быть проводниками божественной воли. Вот это шанс, даваемый душе во время драгоценного человеческого рождения. И в процессе такого осмысления, осознания такого единства наступает освобождение. Освобождение – это, скажем так, программа минимум для души. Как только она достаточно осознает свое единство, это единство углубляется, освобождение наступает. С освобождением все не заканчивается. Например, мы видим множество душ, семь риши, Шиву, Дататрею, Ганешу, Лакшми. Все это освобожденные души. Но они проявляются, они имеют персональность. То есть Дататрея – это не Ганеша в относительном. Вишну – это не Лакшми. Они проявляют игры. То есть у них есть динамическая активная сторона. Это означает, что даже будучи освобожденными душами, они занимаются какими-то играми и решают какие-то задачи. По-своему, по-божественному, по-трансцендентному. Таким же образом, для нас жизнь с освобождением не заканчивается, проявление с освобождением не заканчивается. Но освобождение означает, что мы настолько углубили свою связь с Богом, с божественным источником, и соединились с Ним, что больше мы не попадаемся в ловушки сансары. Что в нечистые области мироздания, ашутха, адхвы, мы не попадаем. Грубые, неконтролируемые тела мы не получаем. Или если получаем, то осознанно, только с какой-то миссией. Например, спасать других, учить других. Ну, это как адвокат в тюрьму приходит, там, преступникам помогать. Или как больной в больницу приходит только на работу. Но он не болеет сам и не живет в больнице. Или как воспитатель приходит в детский сад. Он в детском саду не потому, что он глуп, а потому, что он учит детей.
То воплощение не имело недостатков. Его невозможно описать словами. Вид его был божественный, необычайный. Он неизменен и вечен. Было горло его небесного цвета, и имел он три глаза. Серп луны украшал его волосы. Он был чист, как прозрачный горный хрусталь. Цвет тела его был подобен цвету чистого жемчуга. Он был объектом поклонения божеств. Он обладал совершенными средствами познания. Он был объектом медитации всех йогинов. Его сияние затмевало миллионы солнц. Он светил, как миллионы лун. Он был источником всех чудес и удивительных качеств. Он воплощал бесконечное величие. Его высшие шакти, чьи признаки – вечность, сознание и блаженство, по его воле точно повторила его форму. Так она стала материальной причиной сотворения мира. Желая сотворить Вселенную, повелитель мира сначала создал Брахму, творца всех миров и всех существ. Могучий Шанкара, Шива, обладающий всеми шакти, по милости своей научил Брахму, своего первого сына, всем священным наукам. Он, Брахма, решил взяться за сотворение всех миров. И хотя по приказу Шанкары он попытался создать миры, но окутанный иллюзией майей не понял, при помощи чего это сделать.
Итак, из Брахмана порождается Ишвара. Ишвара – это результат вибрации Абсолюта и его отражения в сатвичной Пракрити, когда Брахман отражается в майе, он отражается, становясь Ишварой. Это тот же Брахман. Но это уже некое тело, некая светоносная оболочка. Этот Ишвара наделен всеми качествами Бхагавана. Тот, кто наделен Бхага, божественными качествами, в избытке, в бесконечном избытке, тот есть Бхагаван. Бесконечная мудрость, бесконечное отрешение, бесконечная сила – бесконечное могущество, бесконечная красота. И что еще? Отречение, да. Все это качество Айшвари, всемогущество. И бесконечное богатство. Иногда Айшвари – это всемогущество, иногда богатство. Вот эти шесть бесконечных качеств – это качество Бхагавана. В тантрах – это пуранические шесть бесконечных качеств. В тантрах, например, в Свачанда-тантре, шесть качеств Ишвары описываются примерно по-другому. Всепроникновение, всеведение, божественная полнота и целостность, божественная вечность, божественное могущество и божественная свобода, самозависимость, сва-тантра. Итак, это Брахман, отражающийся в сатвичной Пракрити. Затем, когда тот же Брахман отражается в раджасичной Пракрити, он становится Брахмой. Ишвара отражается в тамасично-раджасичной пракрити и становится брахмой. Брахма, будучи наделен энергией действия, получает приказ, повелевание творить новую вселенную, но не знает, как это делать.
Желая получить средства, позволяющие создавать миры, он, Брахма, снова обратился с молитвой к трехокому богу богов, к Шиве. «Поклонение тебе, о бог богов! Поклон тебе, воплощенное сострадание! Ты знаешь, как создать всю Вселенную, начиная с меня!»
Стоп. В йога-васиштхе мы можем слышать рассказ Васиштхи, что где-то в каких-то уголках мироздания Вселенная создается Брахмой, где-то она создается Шивой, где-то Вишну, где-то ее творит Индра, а где-то Ганеша. На самом деле это один и тот же Ишвара. Мы не должны впадать в двойственное развлечение. Один и тот же Ишвара отражается в умах живых существ в соответствии с местом, временем и обстоятельством. Иногда Ишвара принимает форму Шивы и из себя эманирует Брахму. Иногда он принимает форму Вишну и из себя эманирует трех божеств. Шива из них является ответственным за гуну тамас. Иногда он проявляется как Индра, иногда как Ганеша. То есть есть Пураны или Упанишады, посвященные Ганапати, где Ишвара является Ганеша, который производит из себя Брахму, Вишну и Шиву, как гуна аватаров. Ишвара – это единое универсальное сознание, которое в зависимости от традиции и того, как он проявился, может называться Шива, Вишну, Ганеша, либо в других религиях, как еще. Но мы не должны по этому поводу заблуждаться. Это говорят об одном и том же. Поэтому, когда Вайшнав говорит, вот Бхагаван обладает тем-то, тем-то, это же Вишну. А Шиваид говорит, да нет, это Шива, ты что вообще? А Вишну – это аватар, гуна аватар, просто он ответен за сатва гуну. А Вайшнав говорит, какой Шива? Шива полубока, Вишну верховный. Все это выглядит глупо. Они спорят об одном и том же Ишваре. Ишвара, он один. Но он принимает такую форму согласно месту, времени, обстоятельств и тем людям, которые ему поклоняются. Поэтому, например, в Ишварагите говорится о двойной форме Шивы и Вишну. И есть выражение «Шивасья хридеям вишнох, вишноча хридеям шивах». Шива в сердце Вишну, Вишну в сердце Шивы. А кто не понимает этого, не достигнет освобождения. То есть достижение освобождения означает понимание того, что единый Ишвара проявляется в любых ипостасях. Дальше.
«Опиши мне средства, о Шамбху, творец мироздания, хозяин мира». Ты всеведущий, всемогущий. Ты творец всех действий, о древнейший. Выслушав молитву Брахмы, Шамбху Шива, повелитель Вселенной, описал ему средства, позволяющие создать мир. Но даже узнав от Господа средства, четырехликий Брахма не сумел создать этот многообразный мир. И снова Брахма в замешательстве начал умолять. «О Бог богов! О Махадева! О первопричина мира! Поклон тебе, вечность сознания и блаженства! Ты сияешь в формах, которые принимаешь по собственному желанию! О Творец! О Разрушитель! О Великий Господь! О причина всех причин! Из того, что ты рассказал мне о способе творения, я не понял ничего. О всемогущий Парамешвара, сперва продемонстрируй сотворение».
Стоп. Представьте, вы, когда достигнете 16 кала, вы можете попасть в такую ситуацию. Ишвара говорит, хорошо, ты Брахма, твоя функция – творить Вселенную, начинай. Рассказывает, вы пытаетесь из своего самадхи породить три главные силы трех божеств аватаров, ничего не получается. И что вы будете делать? Вы будете обращаться к Ишваре, потому что никто другой не может вам дать в наставление, передать шакти и вдохновение.
Потом, узнав способ, я буду творить миры, о супруг Умы, Шакти. Когда Брахма, источник мира, обратился к нему таким образом, Шамху создал несколько первых существ – праматхов. Эти существа походили на него, они были вездесущие и всемогущие. Умы праматхов были переполнены высшей радостью осознавания. Они были способны создавать миры и разрушать их.
Стоп. Праматхи – это как бы копии Шивы. Это его иллюзорная форма, иллюзорные эманации. Считается, что праматхи – это предтечи богов, предтечи самих творцов. Изначальные силы Вселенной, являющиеся зеркалами Шивы, очень могущественные, великие. Даже брахмы их слушаются, так говорят. Дальше.
Среди тех праматхов, созданных Параматманом Шивой, двое Ренука и Дарука были особенно дороги Шиве. Они были сведущи во всех науках, были мастерами в любом деле. Они были совершенно незапятнаны майей и сияли непревзойденным величием. Ренука и Дарука постоянно чувствовали сладость блаженства самоосознания. Они оба избавились от болезни мирского существования благодаря знанию сути Шивы. Они стремились распространять великие шайва-агамы самыми различными путями. Оба разбирались в толковании сути философии Упанишад Веданты. Ренука и Дарука были совершенны всегда и во всем. Они обладали безграничной храбростью. Видя этих двух великих святых, умелых во всех действиях, чистых во всех отношениях и достойных высшего доверия, великий Парамешвара поставил их охранять внутренние покои своей обители. Два божественных преданных Шивы, Ренука и Дарука, доверенные лица владыки Вселенной, носящего в волосах полумесяц, служили ему, постоянно находясь в воротах его дворца. Так заканчивается вторая глава под названием «Появление Ренуки и Даруки».
На пути концентрации там было комментировано, что уровень Творцов Вселенной – это пятая дхьяна, что это величественное сознание, которое упивается своим величием, и тоже уровень ниши. Получается, что на этом уровне может быть Вселенная, но быть как бы не до конца просветленными.
Оперирование на этом уровне. Сами они пробуждены. Но бывает тот, кто достигает этого уровня, не достигая полного пробуждения, он может захватываться способностью к оперированию. Это отличается от сознания истинного Бога-творца.
Оперировать что имеется?
Оперировать тонкими энергиями на этом уровне.
Ну, масштабных как бы таких вселенских получается?
Да, да. Сознание расширяется, открываются новые возможности, возникает тонкое цепляние. И душа останавливается на этом уровне. Она удовлетворяется новыми открывшимися возможностями. И здесь как раз и должна сработать тот факт, что мы познали ничтожность эго. Ничтожность ее без Бога, без Ишвары. Должен сработать факт самоотдачи. Поставить самоотдачу выше удовольствий, возникающих от ситхи, выше удовольствий, возникающих от ясности, блаженства или пустоты. Когда мы ставим самоотдачу и выполняем волю Творца, мы никогда не ошибемся, когда самоотдача на первом месте. Мы верим в Ишвару, верим в Брахмана и знаем, что наша задача – служить ему. В какой ипостаси, как, комфортно нам, некомфортно – это уже пятое дело. Это уже согласно месту, времени, обстоятельствам. Но мы никогда не разлучаемся. У нас нет личной цели вне цели служить Ишваре. Понимаете, насколько это важно? Благодаря тому, что у нас нет личной цели, мы пребываем в состоянии пустоты. в состояние без жалости к своему эго, без кхрины и других паша веревок, которые держат душу. Благодаря этому и наше собственное освобождение приходит вовремя. Потому что вся наша цель – это проводить божественную волю. Мы легко можем отдавать божественной воле свою карму. Но если у нас нет такой цели, у нас нет такой самоотдачи, у нас есть свои собственные цели, эти цели становятся путами, которые нас держат, мешая достичь освобождения. Тогда божественная воля идет одним путем, а наша воля идет другими, и они не пересекаются, между ними не устанавливается отношение правильное. И познав ничтожность эго, душа должна принять волю Ишвары как свою судьбу. Осознанно принять свою жизненную задачу служить Ишваре, какие бы у нее ни были желания, какие бы ни были амбиции, как бы она не планировала что-то, она должна подчинить это воле Ишвары. В этом секрет освобождения, секрет пути самоотдачи. Если ей не удастся это сделать, ей придется проживать все свои кармы, потому что кармы созданы тоже Ишварой, и только своим усилием ей карму не удастся очистить. Ей придется испытывать последствия своих карм и создавать новое.
Как раз и есть тайный уровень учения. Потому что просто на внутреннем уровне учения говорится, что вот есть мокша-дхарма, есть стремление к освобождению, а ключом-то к этому является как раз связь с Богом через любовь, веру и самоотдачу. Об этом ведь никто не говорит.
Как не говорит?
Это говорит только гуру.
Ну да. Да. Вот дух самаи, дух прибежища, постепенно должен раскрываться как любовь к Богу, как самоотдача, которая выше кармы, выше амбиций эго, выше материальных обстоятельств. И тогда созерцание, соединенное с такой любовью к Богу, очищает душу, приводит к освобождению. Тогда появляется сила противостоять карме и эго.